Но за один год я выучила английский, смотря телевизор, практически в совершенстве. И действительно, языки, они удивительным образом поселяются в тебе и не хотят уходить.
Это достаточно сложно и страшно общаться с носителями и для ребенка, и для взрослого, потому что ты всегда боишься сделать ошибку.
Я хочу, чтобы дети были самостоятельные, чтобы они умели сами свой процесс выстраивать, чтобы они умели формулировать свое мнение, основываясь на куче всего, что они видят вокруг, а не четко в какой-то системе ценностей чужих, не моих. Да? Я хочу, чтобы они в первую очередь впитали ценность своей семьи.
Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова. Я англомама маленького билингва Ромы и преподаватель английского. И вы слушаете подкаст «У вас будет билингвёнок» про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва в России. Здесь мы делимся своим опытом, обсуждаем волнующие нас темы, а также слушаем экспертов. Сегодня у меня в гостях Дарья Морякова, мама четверых детей, ведущая подкаста о семейной культуре и осознанном родительстве «Мамоми». И мы поговорим о влиянии естественной англоязычной среды на изучение языка. Даша, привет!
Привет, Саш.
Очень рада тебя здесь видеть. Сегодня у нас такая интересная тема, и я думаю, что мы затронем очень много разных моментов, которые будут интересны для слушателей. Скажи, пожалуйста, ты мне говорила, что вы с детьми жили в Лондоне. Как вообще долго? Как это все было организовано?
Не совсем в Лондоне, под Лондоном, в деревне, но в Англии, да. Ты знаешь, да, мы жили целых два сезона, скажем так. Все это началось с моего детства, далеко. Дело в том, что у меня в детстве был такой уникальный опыт. Я жила несколько лет в Америке, потом несколько лет в Мексике. Это было связано с тем, что мой папа был дипломат. И когда вот мы приехали в Америку, несмотря на то, что мы жили в русскоязычной среде, в посольстве, но за один год я выучила английский, смотря телевизор, практически в совершенстве, скажем так. Конечно, у нас была программа спецшколы в школе, да, в русской, вот, но это был второй класс, и я сомневаюсь, что можно было за один год выучить так, что ты разговариваешь как бы fluent, как говорят, да, сейчас. И, собственно, когда у меня появились свои собственные дети, и уже стал вопрос об образовании, моя старшая пошла в школу, и я видела, как происходит именно обучение ее английскому, и была жутко недовольна этим, да, процессом. Я вспомнила свой этот опыт, как-то мне нахлынуло вот это желание, мне захотелось отвести детей в среду. Неважно как, я, к сожалению, не была дипломатом, да, выбрала другой путь, вот. Я начала думать об этом, и к моменту, когда родился мой третий сын, уже появилось такое желание не просто английский изучать, а как бы погрузить детей просто в другую культуру, в культурную среду, потому что я начала понимать, насколько это важно для кругозора, да, детей, насколько дети, которые видели мир, отличаются от детей, которые не видели мир, вот. И поэтому эти мечты потихонечку как-то я начала пытаться воплотить и смотрела в Америку, честно говоря, сначала просто вот так, потому что первое, что пришло в голову, это надо ехать в Америку. Но с Америкой как-то все сложно было, и тут вдруг моя подруга, которая, собственно, живет в Англии, в деревушке, там, в 80 километрах от Лондона, она мне предложила просто ни с того ни с сего приехать к ним, пожить у них и помочь их с каким-то новым проектом, который она запустила, при этом они сами жили на Барбадосе тогда. Вот, мы, конечно, с мужем так обалдели, что такое вселенная подарила такой подарочек. И, честно говоря, недолго думая, сделали визу туристическую просто и поехали. Первый год мы прожили 4 месяца там, получается, с сентября по конец января. Ты знаешь, первый год прошел под эгидой того, что мы окунулись в эту культуру. Мы тогда как раз бросили школу. Это совпало с моментом, как мы стали хомскулерами одновременно. Вот, мы погрузились в эту культуру, мы ездили, постоянно смотрели какие-то музеи, какие-то, в основном за городом, какие-то дома известных людей, Черчилля там или еще кого-то. И я подчастую говорила детям: дети, да, забейте на эту школу, мы вернемся в Москву и там все догоним, потому что здесь, сейчас это самое ценное, что мы можем увидеть. Но так как первый год мы жили одни, никого не было. И мы жили в большом доме, одни, и, честно говоря, вот такого контакта с англоговорящими людьми было мало. Поэтому первый год они получили вот этот заряд культурный. Им, конечно, всем очень понравилось. Мы вернулись в Москву, как-то пытались продолжать жить дальше, вот. И летом стало понятно, что я опять хочу. Но теперь я хочу именно, чтобы они окунулись вот в эту англоязычную среду. На тот момент у моей старшей дочери тогда уже было более-менее все с языком, потому что, мне кажется, сработал вот тот эффект, который на меня сработал, когда ты слушаешь, да, все, и тебе не обязательно корректно разговаривать. Тоже база какая-то была небольшая. Но, например, младшие и средние, естественно, еще как-то не очень были. И как раз тогда моя подруга вернулась уже с Барбадоса в дом в Англии, и она все равно позвала меня еще раз. И мы решили, что мы поедем. В этот раз мы жили все вместе в одном большом доме, двумя семьями. А у нее дети, несмотря на то, что оба родители русские, но они родились в Англии, и они ходят в школу в Англии, и они разговаривают только по-английски. И на этом этапе мои, когда приехали, естественно, они, ну, как бы стали разговаривать только на английском. И вот то, что произошло со старшим сыном, он очень быстро вот этот... просто подхватил, если он там сначала не мог что-то сформулировать. Просто вот за месяц я увидела разницу, да.
А вот мы говорим, да, о твоих детях. Давай немножечко для слушателей скажем, какого, кто возраста, да, чтобы старший, младший, средний нам было
понятно. Сейчас старший 17, потом вот почти 15 будет через месяц, 7, и еще у меня есть почти годовалый малыш, но про него мы не рассказываем сегодня. Это другая история. Поэтому вот Митя, которому сейчас 15, да, он быстро за месяц был виден скачок.
А в каком возрасте они туда приехали?
Получается, первый раз 14, 12 и 4.
И то есть у того, кому 12, да, получается,
да,
лучше всего пошел прогресс.
Да, у него пошел. Но это первый раз, когда, помнишь, я тебе говорила, что мы не очень как бы в среде были именно общающиеся, больше какой-то культурный пласт, да, вот этот вот впитывали. А второй раз, соответственно, ему было 13. Вот у него как бы в 13 лет пошло вот это вот прям прогресс, потому что уже какая-то база была, и тут просто наложилось вот это общение. Они общались постоянно.
А вот какая-то база, это какая? То есть с каким уровнем примерно приехали дети?
Ты знаешь, ну, просто старшая, наверное, с таким более-менее хорошим уже была, потому что она в 9 классе была. Ну, то есть она как бы на тот момент уже такую большую программу прошла, да. Соответственно, средний в 5 был, и не очень еще. Несмотря на то, что у нас была такая семейная инициатива, там они очень как бы любили английский язык, но все равно вот преподавание было какое-то... не очень эффективно. Это была не спецшкола, конечно, где, да, тебя натаскивают. Больше было свободы и так далее. И как-то вот вроде как он и мог что-то сказать, да, но не было вот этого, знаешь, когда...
Речь льется.
Когда толчок вот тебе, да, вот ты, грубо говоря, учишь теорию, да, ты ее знаешь, но ты еще пока не можешь говорить. Это вот как учат обычно. А потом тебе не нужен маленький импульс, чтобы просто взять и заговорить, да, и тогда вся вот эта вот теоретическая база, она тает у тебя в голове. Но это один из способов обучения. Но вот по младшему на тот момент у меня было их трое, которым было 4 года и, соответственно, в 5 лет. Вот во второй раз, когда мы приехали, я вообще увидела совсем другую картину, что не нужна никакая база, никакая теоретическая часть, потому что вот как раз так сложилось, что у моей подруги сын младший тоже примерно такого же возраста, и, соответственно, они сразу начали играть. И если первые 2 недели я видела непонимание в его глазах, когда он смотрел на Майкла и никак не мог понять вообще, что тут происходит, то через месяц он, ну, как бы уже просто разговаривал и говорил что-то. Он делал иногда ошибки грамматические. Иногда как-то там, может быть, там неправильно говорил слово, но он разговаривал. Но ты знаешь еще, что я тоже заметила, что понимать он начал через тоже 2 недели. Удивительно. Он не
очень
знает...
быстро.
Очень быстро. Он не знает языка, он не знает этих слов. У него особо не было там никакого опыта, но вот это вот взаимодействие в жизни, в игре, да, в каком-то общении, оно каким-то образом всасывается в тебя. Мне кажется, что это связано с тем, что, в принципе, дети же, они обучаемые, как губки. Они ровно таким же образом изучают свой язык, родной, первый.
Но это то, о чем я постоянно говорю в подкасте.
Да, и вот я говорю, что я вот это увидела, я, в принципе, в это верила с самого начала, но так или иначе не получалось это имплементировать, да? Но на его примере я поняла, что это абсолютно правда. И 3 месяца мы там прожили, и, ну, вот Мотя его зовут, моего третьего сына, и, ну, Мотя просто разговаривает.
Это круто. Это очень круто, и когда ты видишь этот прогресс. Только единственное, что вот, ну, наверное, вы прожили не так долго там.
Именно.
Но часто бывает в обратную сторону идет вот этот весь, скажем так, прогресс. Английский набирает обороты, а русский, он так вот теряется постепенно, особенно у подростков это происходит. И когда я тоже приглашала гостей, искала на выпуске про жизнь за границей, я со многими общалась, и я поняла, что у них просто вот такая полярная ситуация. Если мы сейчас здесь пытаемся вести английский по принципам родного и так далее, то они производят те же самые действия, взаимодействие только с русским.
Да, есть такое. Наверное, да, это такой, знаешь, был хороший баланс. То есть мы окунулись в это, мы взяли что-то и дальше вернулись сюда. Но есть момент, что язык всегда нужно поддерживать, и он же уходит, если ты им не пользуешься. Поэтому, например, вот со старшими у нас так получилось, когда мы вернулись, а вернулись мы ровно вот в марте 2020 года, когда пандемия разразилась. И если старшим я нашла девушку, которая как раз она билингв, у нее папа шотландец, по-моему, ну или англичанин, а мама русская, вот. И она просто с ними, знаешь, как раз в неделю разговаривает. То есть это как conversation club. Это очень крутой способ поддержать язык. Но вот даже сейчас Митя мой, который продолжает с ней заниматься, он иногда мне говорит: «Мам, что ты в последнее время как-то забывай русские слова?» Ну, то есть ему настолько нравится, видимо, это, ты знаешь, и он настолько как бы в это вовлекается, плюс он смотрит YouTube и англоговорящий, да, и всякие там фильмы и сериалы на английском, что даже вот это поддерживает язык и вводит его настолько как бы в мозгу важным, да, что человек начинает думать по-английски. То есть вот после даже первого раза моя Маня, она мне сказала, что я думаю по-английски, и я ее очень хорошо понимаю, потому что ровно когда я была в Америке, да, и когда мы вернулись в Москву спустя 4 года проживания там, я думала по-английски. Хотя я была русская, я росла в среде русских, потому что это было посольство огромное. Ну, слышишь, это Вашингтон, это большая посольская коммуна, скажем так. И действительно, языки, они удивительным образом поселяются в тебе и не хотят уходить.
Или наоборот, пропадают, если ты не уделяешь одному из языков должное количество времени. То есть у меня подруга, например, живет за границей, и я ее как-то тоже приглашала в выпуск, мы так еще и не собрались. Она говорит: только давай мы с тобой встретимся перед выпуском, проговорим, потренируемся, чтобы у меня была грамотная русская речь. Говорит, потому что я настолько редко разговариваю по-русски, что, она говорит, я не уверена в себе. То есть такой момент действительно тоже есть. Ну, я с этим не сталкивалась, я не знаю. Я знаю только по себе, что если я целый день общаюсь по-английски с сыном, на работе, еще где-то, если у меня там еще свои какие-то занятия, да, там уроки по произношению, я тогда могу к концу дня, у меня какие-то слова вылетают из головы, я думаю, всего лишь день прошел, а уже столько вылетело из головы. Я искренне понимаю людей, этих детей, которым действительно за границей сложно разговаривать на русском, особенно если они весь день общались на английском в школе, приходить домой и общаться с семьей по-русски. И я их понимаю, почему они не хотят, потому что, ну, влом переключаться, все вроде бы уже в голове настроилось так. Но вот эта тема с тем, чтобы окунуться в среду и даже вот не переезжать жить, а вот приезжать пожить, не знаю, насколько это будет возможно, да, в условиях современного мира, но если вас возможность такая есть, я считаю, что ее нужно всегда использовать. У меня всегда раньше была мечта ездить на 3 месяца в Америку жить, потому что, поскольку я преподаватель, у меня 3 месяца летом более-менее свободные. И плюс сейчас с онлайн-преподаванием это достаточно просто. Вот, у меня всегда была мечта год жить в России, да, там учебный, и на лето уезжать на 3 месяца, погружать себя в язык, там, мужа, ребенка, и потом возвращаться к учебному году. Но я пока так и не осуществила.
Ничего, будем надеяться, что все как-то успокоится, и у нас будет такая возможность, потому что это действительно хорошая такая история. Я, знаешь, пошла дальше, я мечтаю, я не преподаватель, у меня нет вот этих вот связок с учебным годом, но я ужасно не люблю зиму. И вот у меня мечта проводить зиму все время где-то в другом месте.
Я думаю, что это у многих людей, которые живут в таком климате, потому что, мне кажется, с декабря по середину февраля мы такие все немножечко так задолбанные, ждем весны. Вот уже в феврале каждый проблеск солнца для нас что-то значит, что сейчас весна настанет. Да, поэтому я думаю, что у многих есть такое желание. А вообще, как адаптация приходила у детей к новой среде, вот психологически? Нормально?
Ты знаешь, вообще нормально. То ли вот они у меня были подготовлены, потому что я использую свой, ну, тоже небольшой такой бэкграунд, да, личный. Во-первых, я им с самого раннего возраста ставила английские мультики, мне было все равно, понимают они, не понимают. Вот какая-то была определенный набор у меня мультфильмов с хорошим английским языком, который я вот им ставила. Ну и плюс как-то мы такие, знаешь, путешествующие, у нас много каких-то знакомых приезжало иностранных, мы сами время много путешествовали, поэтому для них вот то, что мама там разговаривала по-английски с папой, да, и они тоже как-то пытались подтягиваться в это очень сильно. Поэтому для них вообще не было никаких проблем, они, наоборот, так кайфовали, и потом до сих пор очень скучают. Ну, старшая уже уехала туда учиться, она уже сказала, что все, до свидания.
Что не приедет больше?
Ну, я не знаю, насчет прям не приедет, но сейчас очень сложно какие-то прогнозы вообще говорить и загадывать на будущее, вот. Но ей там очень нравится, она там счастлива абсолютно, при всех сложностях, да, которые там есть.
А друзья у нее там исключительно англоязычные или там есть какой-то русскоязычный комьюнити для подростков также?
Ну, так получилось, что у нее несколько друзей тоже поехали туда учиться, причем один очень близкий, вот, с которым, ну, он, правда, в Лондоне, но они достаточно часто встречаются сейчас. Вот, еще один одноклассник бывший там, еще сосед по даче там учится. Ну, то есть так прикольно сложилось, что они там не одни. Ну, а так, конечно, это вот дети моей подруги тоже там, соответственно, сейчас пока у них живет и скоро будет переезжать на кампус. Ну и новые друзья полно изо всех стран мира, потому что это foundation year, это то, что для иностранцев, поэтому сейчас очень много вокруг.
Мне нравится, когда ты погружаешься в среду, и, возможно, даже лучше, что ты сразу общаешься не с носителями, а с людьми из разных стран, потому что это достаточно сложно и страшно общаться с носителями и для ребенка, и для взрослого, потому что ты всегда боишься сделать ошибку, и ты думаешь, что, ну, как бы носитель, он же воспринимает как родной, тебе не хочется звучать «твоя-моя», да, на английском. Поэтому возникает часто такой языковой барьер. И я по себе заметила, что когда ты общаешься с неносителями, у тебя вообще речь рекой льется, и страх, он уходит. Поэтому, возможно, это даже такой плюс, что начинаешь в таком комьюнити, которое разноязычное, но общий язык общения у вас один, английский.
Может быть, да.
А когда вы там вообще жили, в англоязычном обществе, вы как общались с детьми? Вот, например, вы пришли куда-то, где все говорят на английском. С детьми вы сами тоже переходили на английский или общались с ними там по-русски?
Как-то? Знаешь, сначала по-русски, вот, потом как-то уже в шуточку, прибауточку пару предложений вставляешь по-английски, еще что-то. И у нас не было такого, что мы целиком перешли, конечно, на английский язык, потому что, ну, я считаю, что это не нужно, да. Мы семья русская, это наш русский первый язык, поэтому абсолютно нормально общаться. Но частенько можно, мы можем, вот, например, с Маней до сих пор там какие-то, знаешь, имитируют там то британский акцент, то еще какой-то, начать просто говорить, кого-то там изображать, да, и можем спокойно говорить по-английски сейчас. И, соответственно, когда, знаешь, когда мы оказались в Москве, и как раз я начала учить Моти, вот которому сейчас 7 лет, потому что уже подошло время школы, мы много что делаем по-английски в том числе. То есть я, например, там придумываю какую-то программу, и я могу взять материалы как русские, так и английские. При этом, на самом деле, мне больше нравятся материалы по-английски. И неважно, что мы там изучаем, фаза Луны там, да, или какой-нибудь
там... А почему больше нравится?
Природа. Не знаю, мне кажется, что они дальше ушли от нас, да, потому что они достаточно долго в этом хоумскулинге уже. У нас это только-только зарождается и становится популярным. Поэтому у них очень-очень много мам деятельных, которые делают tutorials, там какие-то bundles, там то, что у них называется, которые ты там скачиваешь, и у тебя там несколько заданий, которые ты делаешь. Там это, во-первых, более красиво, что ли, да? Можно найти какие-то более красивые картинки. Но, естественно, есть русский язык, есть русская речь, которая тоже очень важна для меня, поэтому я там стараюсь какой-то такой, знаешь, баланс держать. Когда мы что-то там изучаем по природе, мы очень много там природных вещей пытаемся изучать. Вот я как-то предлагаю и русский, и английский, чтобы у него оставалось это и так, и так.
А вот вообще ты много говоришь про среду, про то, как было, когда вы окунались в нее какой-то краткий период времени, и также, когда вы окунались в нее на более долгий период времени. А вообще, как ты считаешь, вот до какого момента достаточно исключительно среды и не подключать там никакие занятия, если вы ездите периодически? Вот до какого, возможно, возраста? Потому что, да, у тебя много детей, и ты как-то можешь это проследить.
Ну, я лично, знаешь, всегда скептически относилась к суперраннему развитию. Я считаю, что детям до 3 лет нужна любовь, хорошая еда и внимание. Ну и книжки читать, естественно, книжки это наше все. И на самом деле я долго-долго вот со своим третьим, с Мотей, долго не вводила ему академические занятия, потому что в какой-то момент мои дети оказались в вальдорфской школе, и мне стала близка антропософия и вообще вальдорфская педагогика. И Штайнер, который, собственно говоря, ее придумал, он говорил о том, что первое семилетие для детей очень важно окрепнуть физически. Поэтому для них очень важны игры, прогулки, да, вот все, что связано с физикой, там, моторика какая-то и так далее. Им ум пока что не надо заполнять чем-то, да, потому что он будет отсасывать от физики. И поэтому как-то мне вот с первыми не особо получилось, но на самом деле их тоже особо не таскало по развивашкам. В основном там это был какой-то либо балет, либо еще что-то. Вот. Со школы начали так учиться. Но вот с третьим мне было интересно на это посмотреть и рано какие-то выводы делать, потому что ему всего лишь 7 лет сейчас. Но в целом я старалась не давать ему ничего интеллектуального. И что я сейчас вижу? Он сам зачитал, он сам разговаривает по-английски лучше всех вместе взятых, да, и те принципы, которые я, грубо говоря, в которые я верила, они дали свои плоды, по крайней мере, вот сейчас. Я вижу, что он абсолютно развит и без занятий. Поэтому, наверное, до 7, вот, может быть, до 6-7 среды достаточно, да, если ты широких взглядов родитель, если ты много путешествуешь, если у тебя там какие-то интересные друзья, какие-то занятия, дети это подхватывают, всасывают, они становятся очень разносторонне развитыми.
Да, я согласна. Я прежде всего, я уже много чего попробовала, да, с вот этим введением языка. Я считаю, что общение, среда, книги по желанию, какие-то видео, мультфильмы, а уже все остальное, развивашки, там, не знаю, крафт, еще что-то. Вот мы вообще не занимаемся крафтом. Ну, ничего не делаем. То есть, если ребенок самостоятельно проявляет интерес, ой, что это за интересная поделка, дай-ка я ее там вырежу. У нас такого не бывает. Из пластилина полепить он еще любит, но вот он неусидчивый, ему больше хочется каких-то активностей. И я понимаю, что мне самой не нравится с ним сидеть рядышком на стульчике и что-то делать. Мне легче там с ним выйти погулять или лучше дома посидеть. Я очень люблю с ним разговаривать. То есть я с ним разговариваю, несмотря на то, что он маленький, я с ним разговариваю, ну, условно, как со взрослым. То есть это мне позволяет вводить ту лексику, которую мне легче вводить, потому что для меня до сих пор дается тяжело вот эта вот детская лексика, которая мне до его рождения не была знакома. Поэтому я беру его за руку, мы идем с ним по дорожке, и я рассуждаю, а когда я была маленькая, я вот носила такие-то сапожки там. Я когда была маленькая, тоже ходила в детский садик. И он как-то, несмотря на то, что он маленький, он так нормально реагирует, он интересуется, он потом там может перед сном мне позадавать вопросы, а расскажи, что ты там еще делала, когда ты была маленькая. И я понимаю, что это намного более ценно, чем я бы посадила его сейчас за крафтом и начали бы делать. Это как в системе, мне кажется, российского образования такое есть, что вот перед ребенком скорее разложат картинки и скажут ему называть фрукты, чем положат реальные фрукты перед ним и начнут рассказывать. Хотя второе это намного лучше работает, потому что это все естественным образом воспринимается.
Ну да, картинки, знаешь, это некий суррогат, да?
Да.
А я вот адепт того, что учиться лучше всего, живя в процессе.
Да, я согласна.
И поэтому то, что ты делаешь, мне кажется, наоборот, это даже более эффективно. И в целом, как бы, знаешь, для меня дети, они не дети. Они рождаются личностями, они уже как взрослые, но просто они маленькие, не все еще умеют делать. Да? Наша задача, относясь к ним как к полноценным личностям, просто поддерживать их, направлять, любить, давать им что-то. И вот я даже просто очень люблю читать вслух. Это отдельная моя история, значит, отдельное мое хобби, потому что я считаю, что даже если дети взрослые, и даже если взрослые взрослые, то все равно чтение вслух – это некий способ коннекшена, да, между двумя людьми, взаимосвязи. Ну вот, и поэтому я читаю прям с младенчества и до сих пор, и бывали моменты, когда я там Моти только на ночь читала детские книги, а днем, например, я читала всем вместе какие-то взрослые книги. И Моти тоже был, присутствовал, и он как бы даже взрослые книги впитывал, ему было интересно, не было такого, что он там уходил или говорил, что я что-то не понял. И вот как раз тогда, когда мы были второй раз в Англии, я читала им даже «Хоббита» по-английски.
Это сложная штука.
Это очень сложная штука, но так как мы, вот Мите среднему было очень интересно это тогда, я попробовала, давайте, говорю, я вам почитаю. И они оба с трудом, но они понимали, знаешь, они схватывали картинку, это было очень ценно. Поэтому вот я считаю, что нет таких вот суперзрослых вещей для детей, надо просто смотреть по-своему, да, что ему идет, что ему не идет.
Мы много вообще говорили слово «homeschooling». Ага. Можешь, пожалуйста, нас немного окунуть в эту тему и рассказать, что это? Потому что я понимаю, это одна из основных тем твоего подкаста, одна из основных тем твоей жизни и идеологии. Вот, расскажи нам, пожалуйста, что это и с чем его едят?
Да, наверное, это основная тема моей именно жизни, потому что в подкасте я пока аккуратно ее интегрирую, просто понимаю, что это такая очень узкая область.
Люди не готовы.
Ну, да, скорее всего. Вот. Но, тем не менее, как бы я ее так, знаешь, как-то это плавно-плавно интегрирую. Вообще, у меня какие-то такие очень сложные отношения со школой были всегда. Когда я искала своим детям школу, я сразу понимала, что я не хочу их в обычную образовательную систему российскую, просто потому что мне хотелось больше свободы, больше индивидуальности, больше самостоятельности в них развивать. Вот. И когда я на это все смотрела, на наши, ну, как бы мне было очень скучно. Поэтому, когда я старшей дочке начала искать школу, я... да, мы даже переехали за город под ту школу, которую я нашла. Это был лицей там, по педагогике Френе. Там они говорили, что ребенок может вставать на уроках и так далее. Но за первые 4 года обучения стало понятно, что, во-первых, все упирается в личность учителя, а во-вторых, с группой детей очень разных достаточно сложно справиться, опираясь на какие-то там ценности какого-то педагога, если ты не он. И я забрала их тогда вот из этой школы, дальше мы нашли вальдорфскую вот эту вот семейную инициативу, там совсем был просто лафа, скажем так, да, это просто, представляешь, родители организовались и создали школу для своих детей, там было порядка 50 семей, они приглашали педагогов, ну, как бы используя вальдорфскую педагогику как базу. Но и там, несмотря на то, что там сначала феерия такая была, все как классно, они там поют песенки, рисуют, все в движении, знаешь, там гуляют по лесу, еще что-то. А потом стало опять мне понятно то, что все упирается в личность. То есть есть какой-то человек, который почему-то считает, что он знает моих детей лучше, чем я. Почему-то там он как бы использует определенную методику образования, да, для всех, хотя они все разные. И я очень-очень долго хотела забрать детей из школы, но у меня не получалось, знаешь, страхи были. Как я все это вытяну, что мне делать? Ну, непонятно было. Но вот эта поездка в Англию первую, она как импульс случилась. Я поняла, что все, мы не можем как бы оставаться, мы уезжаем там, мы на 3 месяца никуда не устроимся, на 4, в никакую школу. И этот импульс, он как бы и помог, да, принять это решение. Вот. И дальше мы пустились в это интересное очень путешествие для меня. Оно уже долгое, соответственно, сколько лет? Это был 18-й год. 6 лет. И моя основная история заключается в том, что я хочу, чтобы дети были самостоятельные, чтобы они умели сами свой процесс выстраивать, чтобы они умели формулировать свое мнение, основываясь на куче всего, что они видят вокруг, а не четко в какой-то системе ценностей чужих, не моих. Да? Я хочу, чтобы они в первую очередь впитали ценность своей семьи. И еще как с точки зрения именно образования, мне хочется, чтобы это были не какие-то сухие тесты постоянные, а чтобы это было некое, знаешь, погружение куда. Именно поэтому, вот, например, если сейчас такой самый показательный это Митя, да, чтобы примерно представлять, как это все происходит. Часть он делает сам самостоятельно, то, что я там ему, ну, мы смотрим какую-то там эпоху, которую сейчас нужно пройти. Подбираем лекции какие-то интересные, там, подбираем курсы, может быть, какие-то.
Подбираем, вы вместе это делаете?
Сейчас пока вместе. Ты знаешь, ну, есть такие вещи, то есть он в какой-то момент, у него появился интерес к обучению того, что не было раньше в школе. Потому что в школе надо было сделать домашку и выкинуть ее. И все. И это, знаешь, звонка до звонка было. А потом он начал какими-то вещами интересоваться, там, например, там, через корабли, через интерес к кораблям он вышел ко Второй мировой войне, ну и к Первой мировой войне. Его заинтересовали мировые войны. Он начал разговаривать про это. Я ему начала советовать книжки. Потом он сам, например, нашел какой-то курс, сказал, а можно я туда пойду? Я сказала, можно. То есть, знаешь, вот бывают такие вещи, но основную канву все-таки пока я ему делаю, потому что он такой мальчик немножечко потерянный, он немножечко улетает у меня. Но с годами я вижу, как он все как бы собраннее, самостоятельнее становится. Ему просто нужен свой ритм, ему нужен как-то свой подход. И когда ты учитываешь эти его потребности индивидуальные, он начинает расцветать. А как бы в общей системе, да, где у всех одинаковые какие-то ритмы, он может немножко теряться. Может быть, он все успевает, но он как бы не успевает прочувствовать все глубоко. И поэтому ему это неинтересно, и идет дальше. Вот. И поэтому вот для нас хоумскулинг это возможность учиться как-то живя, вот особенно вот сейчас с младшим, когда представляешь, да, первый класс, там программы-то особо никакой нету. И для нас учиться это пойти в лес, рассказать друг другу истории, почитать друг другу книги, послушать какие-то там, я не знаю, блог. Господи, есть такой Василий Вишневский потрясающий, мы его обожаем, он орнитолог, он про птиц рассказывает. Ну, то есть вот что-то, знаешь, что-то связанное с жизнью, но интерес вот этот вот, он идет дальше. От птиц он может перейти к, там, к волку, от волка к луне, от луны к созвездиям, да, и так далее. И вот этот плавный детский интерес для меня самое важное, да, я его питаю, холю, лелею и поддерживаю. И мне не важно даже аттестации, которые они сдают, да, есть какие-то там свои нюансы неприятные, то, что мы должны сдавать аттестацию по той программе, а мы, может быть, чуть-чуть другим занимаемся. Но как-то это решается. Как-то вот ты там относишься к этому, ну, вот это нужно сделать, да, сейчас нужно пройти аттестацию. Ну, садишься, делаешь. А потом как бы возвращаешься в свою вот эту жизнь. А мы любим ходить куда-то там, в какие-то музеи, да, смотреть что-то живое, слушать каких-то людей интересных, не учителей, которые очень-очень частенько устали и из какого-то такого отсутствия ресурса просто делают свою работу, поскольку нужно. Поэтому вот для меня хомскулинг — это вот это.
Я слушаю, думаю, что с маленьким-то понятно, да, что ты можешь все это организовать, что у тебя хватает знаний и, в принципе, сил все это делать. Но я абсолютно сейчас не представляю, как это можно сделать с подростком, потому что я понимаю, что в некоторых сферах школьных я уже ноль.
Это понятно, я тоже ноль в некоторых сферах. И тут как бы мы ищем преподавателей. И при этом это не какая-то регулярная такая, знаешь, работа там 3 раза в неделю или 4 раза в неделю. Нет, Митя занимается физикой с преподавателем, химией, ну, потому что это такие уже, знаешь, предметы, которые действительно тяжело тебе дать ему, а ему самому освоить. И математика еще, причем математика он занимается с моей мамой. Очень повезло, потрясающе. Mm-hmm. Он уже несколько лет, а они прям там, знаешь, геометрию, то алгебру занимаются, и у них еще и своя связь, да, рождается чисто человеческая. Мне очень приятно за этим наблюдать. Поэтому я тоже там не вижу никаких проблем, ничего плохого. Наоборот, у него, представляешь, один на один контакт, да, он быстрее все схватывает. Где-то он в группе, например, да, там вот сейчас химия, он там в группе среди, по-моему, там 6 ребят. Но вот, например, мне очень приятно получать все время обратную связь от новых преподавателей, которые мы там пробуем, устраиваемся. Они говорят, что Митя другой, он не такой, как все. Он не боится задавать вопросы, он не боится сказать что-то. И это та самая свобода, которую ты обретаешь, будучи один на один со знаниями, с миром, когда тебя не булят, когда тебя там, не знаю, не смеются над тем, что ты сказал какую-то глупость, и ты как бы не боишься сказать. И знаешь, когда дети маленькие, главное вот это вот не убить в том возрасте, когда они еще очень чувствительные и ранимые. Потому что потом они крепчают, и им проще уже отстаивать себя, свое мнение и так далее. А вот это вот, знаешь, детство, оно, мне кажется, вот этим и священно, что очень, очень важно его поддержать, сохранить, чтобы они не боялись.
Тут у многих назреет вопрос, а тема социализации, она не проседает здесь?
Это наша любимая тема. Ты слышишь, это первое, о чем спрашивают люди, когда узнают, что ты учишься дома и ты хомскулер, это социализация. Не проседает. Навыки коммуникационные не проседают. Если у вас все в порядке в семье, если у вас есть друзья с детьми, дети общаются, более того, они даже еще общаются более раскованно, потому что они с самого раннего детства учатся общаться со взрослыми наравне. Не как с учителями, знаешь, когда на «вы» и снизу вверх, да, и там ты не имеешь права что-то сказать. А они, наоборот, они общаются как с равными людьми. Они могут любую тему затронуть. Да? У меня вот как бы мальчики, они там с друзьями мужа абсолютно спокойно могут обсуждать вообще любые темы. И взрослые к ним с уважением относятся, и они к ним обратно тоже с уважением и с интересом. Поэтому вот это не проседает. Есть момент, ты знаешь, с друзьями, да, найти себе друзей, есть момент. Они действительно как бы иногда страдают от того, что у них вот именно таких друзей нету, да, в том представлении, в котором вот в книжках мы читаем о дружбе и так далее. Но даже когда они были в школе, у них тоже не было особо вот таких именно друзей, потому что так получалось, что то ли они отличаются от всех и сложнее найти себе подобных, да, вот чтобы было интересно, то ли еще что-то. Но это вопрос такой, знаешь, он очень глобальный, и, наверное, что к детям, что к взрослым по-одинакому относятся, да. Поэтому не вижу проблемы с социализацией, тем более, что, например, там мы ходим на какие-то занятия, они там ездят по воскресеньям в архитектурную школу «Старт», по несколько часов общаются с детьми, там рисуют со взрослыми. У них не возникает проблем в коммуникации, наоборот, они очень коммуникативны.
Просто мне кажется, общество, наверное, не готово. И ты вот мне говоришь, что дети общаются со взрослыми на равных, с учителями на равных. И мы как раз буквально вчера обсуждали с моим учеником, у меня взрослый ученик, есть отец 3 детей. Вот, замечательный человек, но он сказал, что да, это очень важно, чтобы к преподавателю относились вот так вот снизу вверх, то есть дистанции на «вы». Он сказал мне, что вот я видел, как, допустим, заграничный, границы все устроено, что к преподавателю можно обратиться просто по имени. И я считаю, что, допустим, для маленького ребенка это очень хорошо, особенно для адаптации. Допустим, в детском саду он идет не к Марии Ванне, да, он идет к Мэри, да, там и так далее. И это намного, так ему легче дается все, и адаптация, и все занятия, которые ему предлагают, и так далее. Он со мной согласился, но сказал, что но в дальнейшем, нет, в дальнейшем, когда ребенок подросток, и что что мы, он говорит, мы своим детям это прививаем, что это очень-очень важно, вот эта вот дистанция, чтобы не сходило это на панибратство. И вот получается избежать вот этого панибратства, оно не возникает, или это от характера вообще ребенка зависит?
Ты знаешь, это очень зависит от характера ребенка, и у меня есть такие несколько сейчас примеров, я приведу. Вот, например, Мотя, он очень свободолюбивый, неуправляемый, мы иногда его называем диким, wild and free, знаешь, это вот, то про него. И сейчас был такой момент, когда мы нашли преподавателя по флейте, по tin whistle, это называется вот эта ирландская дудочка, и он занимается с ней по скайпу, и как-то, ты знаешь, на втором уроке, я случайно, проходя мимо, я слышу, как он ей говорит, а ты чего там думаешь? У меня аж волосы дыбом, как? Взрослому человеку ты... Я, значит, начинаю, ну, после урока говорю, муть, ну, ты знаешь, ну, с учителями надо на «вы». Она говорит, ну, она сказала, что ей нормально, то есть она мне ничего не сказала. И мы начали вот это, знаешь, для меня такой пункт был для того, чтобы немножечко поразмышлять и подумать о моей позиции на эту тему. И я поняла, что да, есть действительно некий момент, когда из свободного ребенка, который всех на «ты» и мир вообще весь мой, да, и я тут со всеми брат и друг, ты начинаешь потихонечку превращаться во взрослого там человека, который понимает, что вот если там незнакомый человек, то да, ты должен к нему на «вы» обратиться, там, держать вот эту дистанцию. Но дистанция, наверное, должна быть не такая большая, как она устанавливается вот в этих учреждениях наших. Это некая крайность дистанции, когда совсем, ну, то есть между панибратством и вот этой вот супердистанцией есть золотая середина. И вот то, что ты говоришь про иностранные вузы, да, и как там вот люди друг с другом общаются, может быть, про школы там или еще что-то, я вот тоже почему очень хотела, чтобы Маня училась за границей, потому что там действительно есть контакт с преподавателем больше, чем просто вот с учителем. А это, мне кажется, очень ценное в познавательном процессе, потому что для тебя преподаватель – это некий такой эталон, который символизирует собой тот или иной предмет, например, там, литературу, да? И если преподаватель затронет твое сердце, если он сможет расположить тебя к себе, то все это залог того, что литература будет твоим любимым предметом. И наоборот, то есть насколько очень много зависит от преподавателя. То есть я считаю, что тут реально нужна какая-то золотая середина, когда ты близок к детям, но да, как бы дети понимают, что это все-таки взрослый человек, и поэтому совсем уж там ты тыкать там не будешь. Но с другой стороны, вот, например, Митя, который очень галантный, очень воспитанный, просто в принципе такой вот он, да, родился, это ни в коем случае не наша заслуга, я считаю, что это вот его. Он общается на «ты» со взрослыми, но он очень уважительно это делает, да, с вот друзьями своего папы. У нас так просто получилось, что папа у нас BMX-ер в прошлом. И сейчас Митя, будучи уже подростком, тоже ему нравится BMX. И вот они вместе с папой ездят на эти сборища, а там, соответственно, есть и старенькие ребята, и новенькие. И там нету «вы» вообще. Но там есть на «ты» общение, но оно достаточно уважительное, то есть он не спускается на панибратство. Тут, наверное, важно, и смотря, опять же таки, да, на характер ребенка, просто подсказывать ему. То есть вот мы с Мотей договорились, что учителям мы будем на «вы». Да, вы там классно проводите время, у вас там тусовка, очень классная преподавательница, все отлично, но все-таки ты будешь давай называть на «вы», а там посмотрим. Так вот мы решаем эти вопросы у себя.
А по поводу хоумскулинга, как ты вообще это вывозишь все? Насколько ты вовлечена? Насколько это тяжело? Потому что я думаю, что многим родителям, даже которые, может быть, подумывают о том, что да, правильно, я не хочу, чтобы моего ребенка, грубо говоря, воспитывал какой-то другой человек. Я хочу там все сделать сама, но у меня нет сил. Я не хочу сидеть и заниматься его образованием. В общем, насколько это все тяжело и реально для родители, для мамы, для папы.
Ты знаешь, это, наверное, вопрос приоритетов, да? Если ты что-то хочешь, то ты, конечно, сдюжишь все. Вот. Важно, что для тебя важнее. Конечно, это тяжело, потому что сам факт того, что ты 24/7 с ребенком, это, ну, на секундочку, не каждый вытянет, да? Это действительно очень эмоционально тяжело. Ты просто не бываешь в тишине никогда. Это жутко. То есть в какой-то момент мозг начинает кипеть. Вот. Особенно, когда у тебя несколько детей, особенно, когда они одновременно шумят, да? Единственное, что хочется иногда, это просто сказать, слушайте, я убегаю, все, я ухожу. Но с другой стороны, когда бывают такие срывы, да, но я возвращаюсь в себя просто, ну, грубо говоря, говоря себе, да, для тебя важнее сейчас это, да, для тебя важнее вложить какие-то основы свои своим детям. Ну, ты зачем их рожала? Я все время говорю, что родили, отдали и дальше кому-то дали.
Наши дети не просили их рожать.
Ну,
да.
Типа того, да. Ну, то есть, это, знаешь, это мой какой-то осознанный выбор. И, наверное, тоже хорошее большое занятие в жизни. Просто у нас почему-то в обществе материнство оно обесценивается. Это какое-то, знаешь, одно из, ну, как бы
само. То, что
собой,
мешает.
Само собой разумеющихся вещей. Ну, в смысле, ты как бы мама и мама. Никто тебя не пожалеет, что ты мама, и у тебя столько обязанностей. И не похвалит за то, что ты мама, да, но при этом, там, если ты при этом бизнесвумен, красотка, еще и там, я не знаю, подкаст записываешь, что все, да, тогда ты классная. То есть реализация, она очень поддерживается обществом и одобряется, а материнство, оно само по себе где-то. И поэтому, на самом деле, очень сложно вот в этих вот ценностях действительно каждый раз возвращать себя и говорить, это временно, ты мама временно. Они уйдут, они станут взрослыми. И ты как бы, ну, либо до потусила, да, и там помнишь еще, пока живешь этими тусовками, либо как бы после потусеешь. Но сейчас ты можешь им дать максимально, что ты можешь, но и взять ты можешь тоже максимально приятного и полезного для себя. Потому что если это воспринимать как повинность, да, это ужасно тяжело, но если это воспринимать как возможность для тебя заново узнать что-то, это совсем в других красках показывается. То есть ты можешь вместе со своим ребенком заново что-то выучить, что-то пройти, например, у тебя пробелы или ты забыл какую-то там, не знаю, историю или еще что-то. Ты можешь с ними ходить в музеи наравне, ты можешь с ними, я не знаю, смотреть какие-то интересные фильмы, слушать какие-то лекции, то тогда, конечно, под этим соусом становится легче. Ну и, конечно, я не на 100% погружена, потому что чем старше ребенок, тем он более самостоятельный. Ну, ты только просто чуть-чуть ему помогаешь. Вот какие-то предметы, там, историю русский он делает сам, либо там со мной обсуждая. Я ему просто намечаю план, и он по нему идет. Это сесть один раз, ну, там, два раза в году написать ему на первый полгода, на второй. В основном, как бы, Маня вообще все сама делала. Мы только что-то могли обсудить, как дела и так далее, да. То есть она целиком и полностью вывозила все это сама, я вообще ничего не делала. Чем младше ребенок, тем ты больше задействован, но тут просто, знаешь, важно, что тоже дать ему какие-то навыки с самого начала, самостоятельной работы, чтобы вот потихонечку вырастить из него тоже, там, не знаю, годам к 12 самостоятельного ребенка. И тогда в целом все не так уж и страшно. В целом это уже превращается в такую не какую-то страшную историю, которая там, боже, и готовишь одновременно, и что-то детей учишь, и еще что-то. Нет, ты просто даешь некий импульс детям самостоятельного обучения, желание узнавать мир и какие-то определенные установки, которые потом тебе сыграют в какой-то уже хорошую роль в твоей жизни, да, и они будут сами учиться.
А скажи, о чем еще можно услышать в твоем подкасте, помимо хоумскулинга?
На самом деле, там как раз про хоумскулинг меньше можно пока что услышать, потому что у меня всего лишь 13 эпизодов. Ты знаешь, я разговариваю на темы, которые интересны мне, как раз связанные с детьми, с их ростом, с их образованием частично. Там про чтение книг, про экологичную жизнь, про ресурс мамы, последний эпизод мы сделали. То есть это как-то, знаешь, плавно. Вот у меня встает какая-то тема, которая меня беспокоит или волнует сейчас, и я и про нее говорю. И есть у меня рубрика как раз «Дети, мама, ми», это разговор с моими детьми, как раз вот про то, кого им с той стороны учиться дома, тоже вот я ее завела недавно. С двоими уже поговорила.
Здорово, здорово. Спасибо тебе большое за разговор.
Тебе тоже спасибо.
Я думаю, что очень интересно получилось. Подписывайтесь на подкаст Даши «Мама Ми». Я оставлю ссылку в описании к этому выпуску и также оставлю ссылку на Дашину страничку. Там вы сможете поподробнее со всем ознакомиться, что мы сегодня обсуждали или то, что еще не успели обсудить. Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах Apple Podcasts, CastBox, Google Podcasts, Pocket Casts, Яндекс.Музыки и Spotify. Ставьте звезды подкасту в Apple и сердечки в CastBox и Яндекс.Музыки, а также оставляйте свои комментарии, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением языка, могли нас послушать. Подписывайтесь на меня в соцсетях, найти меня можно по нику alexa.teacher. Записаться ко мне на занятия по английскому языку или в онлайн-школу к моим преподавателям, а также в разговорный клуб, можно, написав мне лично в Телеграме. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Если же вы хотите стать партнерами подкаста, обязательно напишите мне. Всем спасибо, что нас послушали. Пока-пока!